რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» поговорим о политике. На сайте Конгресса российской интеллигенции опубликовано письмо с требованием немедленной отставки Рамзана Кадырова, назвавшего представителей российской оппозиции и гражданских активистов предателями и врагами народа и призвавшего к судам над ними. Право граждан на свободу мирной, общественной и политической деятельности, в том числе оппозиционной, является одним из базовых прав человека. Право на оппозиционную общественно-политическую деятельность может осуществляться независимо от того, зарегистрировано ли объединение или действует в неформальном, внесистемном порядке. Факт угроз со стороны главы исполнительной власти субъекта федерации в адрес части гражданского общества России недопустим не только в моральном, но и в правовом отношении, пишут авторы письма и продолжают. Рамзан Кадыров уже неоднократно демонстрировал полное пренебрежение законами Российской Федерации. Возглавляемой им Чеченской Республике карается любая, даже вполне умеренная критика, причем карается не только моральным давлением, но и прямым физическим насилием. Рамзан Кадыров должен быть немедленно отстранен от должности. Среди тех, кто подписал это письмо, Людмила Улицкая. О том, как это обращение связано с ее новым романом, она рассказала моему коллеге Андрею Шарому.
Дело в том, что я вообще не люблю общественных писем. И постоянно я их подписываю. Сама форма этих общественных писем мне представляется немножко устаревшей, что-то такое шестидесятническое в этом есть. Они, как мне представляется, обычно очень малоэффективны. Но, тем не менее, необходимость высказаться по этому поводу, она, ну, несомненно, назрела, и весьма даже назрела. Конечно, хотелось бы, чтобы это письмо дошло до руководителей нашей страны, но я думаю, что, может быть, наиболее важное, так сказать, адресат здесь, это тот народ, который не отреагировал на это знаковое выражение «враги народа». А я на него отреагировала. Поэтому в конечном счете мне не так важно, в какой адрес высокий попадет это письмо, как важно, чтобы общество отреагировало на это слово, которое давно с такой определенностью не было произнесено. И вот причина, почему я это письмо подписала и, так сказать, не считала возможным не подписывать такого рода письмо. Дело в том, что это кодовое слово, оно на самом деле произнесено Кадыровым, но создается у меня такое впечатление, что он просто забегает на один шаг вперед и оглашает то, что наша, так сказать, власть стесняется сегодня еще сказать. Потому что вся деятельность, все эти запреты на все эти иностранные агенты, нежелательные организации, вот все это направление деятельности, оно, в общем, конечно, где-то зашифровано, держит в себе это выражение «враги народа». И меня это, внучку врага народа, чрезвычайно беспокоит, потому что мне кажется, что мы, ну, собственно говоря, попали уже в то самое место, где осталась очень маленькая-маленькая пленка, нас отделяет от тех времен, когда репрессии были не единичными и достаточно скромными, как сейчас, от времени, когда они будут массовыми. Ну вот и причина, почему я и подписала это письмо. Я только что написала большой, как я представляю себе, последний роман в моей жизни, который построен на материалах переписки моего деда с моей бабушкой. А дед был дважды в ссылке, один раз сидел в 48-м году по делу еврейского антифашистского комитета. У него была очень мягкая, как говорится, билет ему выпал, ему дали 10 лет, а там многих расстреляли. Очень тяжелый лагерь. Мне было 12 лет, когда я один раз в жизни его видела. И вот эта переписка и поднятые мной документы, они меня вернули в это время. Я его очень последние годы, постоянно работая с этим материалом, я его очень остро пережила и поняла, что мне просто необходимо с этим поработать и вот эту книжку написать. Я ее и написала. Дед был человек замечательный, интеллигент, культуртрегер по своему устройству. По одной профессии своей он был экономист и был одним из тех людей, кто закладывал основы демографии советской. И с другой стороны, он был музыкантом. И во времена ссылок он преподавал музыку, языки, играл топером в кинотеатре. Это были мягкие годы его ссылок. А потом было вот ужасное это испытание. Он вышел инвалидом и вскоре умер. И таким образом я познакомилась с ним только по переписке. И вот эта переписка, которая для меня просто открыла новое пространство, она была столь Ну, потрясающе, наверное, эти письма вошли в этот роман, частично обработанные. Все-таки это не документальная проза, это там, скажем так, условно-документальная проза. Потому что границу между художественным текстом и документальным в наше время очень тяжело провести. Так что я эту тему врагов народа, я ее отработала по полной программе.
Людмила Улицкая. Политике будет посвящен и наш следующий разговор с поэтом и публицистом Алексеем Шарапаевым.
Алексей, я должен сразу признаться, что как-то с некоторой робостью не сразу решился вас пригласить в нашу студию, потому что...
А уж как я-то боялся.
Ага, да потому что даже те, кто не читал ваших статей, не читал ваших книг, а просто открыл Википедию, сразу обнаружат, что вы идеолог крайне правого движения, были или являетесь до сих пор автором газеты «Завтра», и у вас есть антисемитские высказывания. Честно вам скажу, что гостей с вашими взглядами в студии «Радио Свобода», в общем, не часто встретишь, но любопытство мое пересилило, потому что я думаю, что нашим слушателям было бы очень интересно узнать не только точку зрения традиционных либералов, которые у нас в гостях бывают ежедневно, но и видного представителя националистического лагеря. Тем более, что ваши взгляды, как я вижу, в частности, по вашему Фейсбуку, претерпели в последнее время довольно заметную эволюцию. Ну вот, скажем, Алексей Шарапаев сегодня – это тот же человек, который написал в 93-м году почти 20 лет назад – брошюру «Слава России».
Да, это, конечно, уже далеко не тот человек, Дмитрий. И я вас должен несколько, может быть, я не знаю, разочаровать или обрадовать. Трудно сказать. Но, скорее, вы от меня сегодня услышите чисто либеральные высказывания.
Как это произошло? Как произошла эта эволюция? И, главное, когда и в связи с чем?
Скорее всего, изначально я не был таким уж дремучим националистом. Скорее всего, был какой-то все-таки определенный культурный заквас, который ждал своего часа. И который проявился. Кстати говоря, в этой эволюции свою некоторую положительную роль сыграл и национализм. В частности, то, как его понимала Валерия Ильинична Новодворская. Она в свое время обратилась с иронической репликой в адрес Бракашова и сказала: «Вы русские националисты. Вы вот так восхищаетесь этим деспотическим государством, этой монархией, этой ордынской, татарской, в общем-то, традицией». Ну, татарской, естественно, в культурном смысле, не в этническом. «Какие же вы русские националисты? Если вы русский националист, обращайтесь к изначальным русским ценностям. Новгородским, вечевым, ценностям свободы, ценностям вполне, кстати, европейским. На меня это произвело очень сильное впечатление. Возможно, это даже был какой-то первый толчок».
Когда это было?
О, это было давно, это было более 10 лет назад. Я, в принципе, и сам подбирался уже к подобным выводам. Но Валерия Ильинична, конечно, поспособствовала. Но... Я за это очень благодарен. К сожалению, не довелось ей это сказать лично.
Но до этого все-таки был большой путь эволюции. Вы же пришли в политику, ну или в идеологию, уж я не знаю, как сказать, в конце 80-х, перестройкой.
В конце 80-х, и причем пришел как правый. Как правый, как патриот, как имперец, как монархист. Сейчас, конечно, в принципе, мне жаль, что это получилось так, потому что это многое искривило в моей траектории. С другой стороны, я не жалею, потому что я узнал модель русской идеи, так называемой вот русской идеи в кавычках, изнутри. Не внешне, а вот именно из общения с людьми, из того, как я видел их образ жизни, образ мысли, главным образом, логику мышления. Я эту модель очень хорошо изучил. Я представляю, что это такое.
Вы имеете в виду идеологов националистического движения?
Да, конечно. То, что сейчас торжествует в полном свете, и то, что я не принимаю всей душой.
То есть вы думаете, что то, что сейчас можно назвать путинизмом, выросло вот на тех дрожжах, которые вы когда-то заложили много лет назад?
Да, конечно. Отчасти я к этому приложил руку. Особенно в части православного фундаментализма, это уж несомненно. Ну и монархические всякие настроения, да, тоже я этому способствовал. Как говорится, не отрекусь от каждой строчки прошлой. Что сделаешь?
А лозунг «Слава России», понятно, что он как бы висит в воздухе, но вот в качестве такого лозунга, который используется нам в русских маршах и так далее, это вы придумали?
Дмитрий, нет, это вы, кстати, подняли хорошую тему, интересную очень. Вы имеете в виду брошюру «Слава России».
Да, 93-го года.
Да, довольно скандальное было издание для того времени. Сейчас это уже общее место, на самом деле. Да, 93-й год, но я был не автором этой брошюры, я ее был составителем. И там был мой материал. Короче, брошюра была посвящена довольно мало известной в то время странице истории русской белой эмиграции. Я имею в виду историю русского фашистского движения на Дальнем Востоке. Мне показалось тогда это весьма интересной альтернативой, скажем так, ельцинскому режиму, как мы тогда его называли. Такой очень интересной формой фронды антиельцинской. «Слава России» – это официальный девиз русских фашистов. И самое пикантное то, что сейчас это произносит президент Путин на публичных мероприятиях. Вспомним митинг в Москве 2012 года, ночной митинг, посвященный триумфальным результатам выборов. Там Путин кричал «Слава России». Так что в некотором смысле эти идеи они победили. И кто-то, наверное, этому может радоваться.
Но не вы.
Но не я. Потом, чем больше я развивался, мне все более было тесно в рамках этой парадигмы. Прежде всего, в культурном смысле. Она отсекает очень многие культурные пласты, которые мне дороги. Ну, я имею в виду русский авангард, в частности, многое другое.
Тем не менее, вы создали не так давно или участвовали в создании националистического движения, которое называется «Национал-демократический альянс». Я боюсь, что наши слушатели сразу представят себе что-то вроде движения Евгения Федорова, национально-освободительное, но это, наверное, полная противоположность.
Да, ну, конечно. Да, это был довольно интересный, скажем так, проект. Скорее даже не проект, а задумка проекта. Это был 2007 год. Мы назывались сначала «Национал-демократический альянс», сейчас мы называемся «Национальный демократический альянс». То есть это как раз была попытка сформулировать другой национализм. Национализм демократический, гражданский, прогрессивный, проевропейский, прозападный. Национал-демократия. И, кстати говоря, этот посыл как провокация, он был нашими оппонентами воспринят очень живо. Они очень возбудились и прям-таки почувствовали опасность этого дела. То есть национал-демократы пытаются повернуть русских против империи. Это было интересно. Я помню, как в самом начале еще на уровне еще вполне журнальных ЖЖ-шных постов уже возбудился Кургинян. Он уже отметил меня в своей аналитике, что это главная будущая опасность. Вот такой псевдорусский псевдонационализм. Это было очень интересно. Некоторое время, да, мы тешились надеждами, что это получит некоторое развитие. Но потом пришел Крым наш, и все встало на свои места. Восторжествовал вполне обычный русский имперский национализм, который не оставляет места ни для чего другого.
Тут любопытно вот что. Националистические движения, как мы только что говорили, в какой-то степени породили современную идеологию путинизма. Но сам путинизм в националистах, причем никаких практически, ну, кроме некоторых прикормленных, в общем-то, особенно вот старого закала, ну, там, может быть, несколько исключений, в общем, не нуждается. И националистическое Конечно. Движение ведь громят примерно так же, как либеральные, просто говорят об этом меньше.
Конечно, конечно. Это та же самая политика, как говорится, баланса интересов, вполне имперская политика баланса интересов, для которой, скажем так, националистическая фраза, она, в общем-то, является достаточно просто, ну, пропагандистским лозунгом на самом деле. Тема русского национализма, она довольно проблемная и двусмысленная. Можно ставить вопрос вообще, есть ли такой на самом деле, что это такое, какие эти русские национализмы. Все это неоднозначно совершенно.
Примерно об этом я и хотел вас спросить. Что такое русский национализм сегодня в вашем понимании?
Ну, сегодня это путинизм, конечно, несомненно. Несомненно. Всякая альтернативная позиция, всякий альтернативный, скажем так, демократический, именно проевропейский национализм, я с осторожностью употребляю уже это слово, потому что в данном контексте оно звучит уже как нехороший детонатор. Путин успешно валом своего патриотизма это все погасил. Вполне успешно. Как оказалось, все-таки имперские стереотипы в массовом русском сознании, они гораздо более живучи и действенны, чем какие-либо, скажем так, хитро европейские соблазны.
У меня такое ощущение, Алексей, что вы понемножку стали разочаровываться в русском народе.
Вы знаете, я им особенно никогда и не очаровывался, если уж так.
Это хорошо. Хорошо слышать от русского националиста.
Обвинение в русофобии в мой адрес – это уже общее место. Что Шарапаев – это завзятый русофоб, и при этом какой-то такой хитрый националист – это уже это обычное общее место, повторяю. Ну а что русский народ? Русский народ, да, заслуживает, я думаю, многих критических замечаний. Можно поговорить и на эту тему.
Давайте.
Конечно, а почему бы и нет? Что, Крым наш – это повод для восторгов? Это ужас. Это ужас, это позор. Это позор. Мы провалились просто в какую-то, не то чтобы даже политическую, а я бы сказал, культурную и, прежде всего, нравственную яму, из которой, как будем выбираться, я еще представляю себе с трудом. С большим трудом.
Вы монархист по-прежнему, да? Вот
русский... Нет. Нет, ни в, больше ни нет. В коем, ага. Ни в коем случае. Что вы? Эта парадигма мышления крайне вредна для развития России. Мы будем так вечно ходить по кругу. Какой монархизм? Ну что вы? Только демократия. Только федерация. Причем федерация перестроенная. Мы сейчас живем еще не в федерации. Это нечто, некая какая-то полуимперия на самом деле. Полуимперия, состоящая из неравноправных субъектов. Непонятно как нарезанная. Нужна нормальная федерация по типу Соединенных Штатов, состоящая из равноправных суверенных субъектов, имеющих свои конституции, свои полиции, свои бюджеты и так далее, и так далее. Вот что нужно. Нужна, конечно, демократия. Я думаю, что для России лучше всего парламентская демократия. Потому что президентская модель неизбежно нас выводит на какое-то единовластие типа монархического. Это, в общем-то, протомонархическая модель. Президентская форма правления. Она уже сейчас так уже и называется в публицистике, впрочем. Президентская монархия. Поэтому что вы, какая? Только в интересах, нормальных интересах развития народов России, и в том числе русского народа, конечно, только демократия, федерализм и проевропейский курс. Единственную форму монархии, которую я сейчас бы готов был бы принять, это конституционная монархия, скажем, в виде нашего замечательного принца Гарри.
А вот российский императорский дом поддержал Крым наш.
Так в том-то и дело. Поэтому это уже закрытая страница истории. Романовы – это перевернутая страница истории.
И было письмо видных представителей российской эмиграции, аристократов в Париже составлялось тоже в поддержку Путина. Вот про...
Ну, естественно. Они же мыслят категориями до 1917 года. Они же видят, что Путин восстанавливает примерно ту Россию, о которой они грезили все эти годы эмиграции. Ну, во-первых, это не совсем так. Начнем с этого. Все-таки та Россия, в смысле социума, была гораздо более здоровым явлением, нежели нынешняя. Нынешняя Россия себе представляет искалеченный социум, прежде всего. Но, видимо, этих людей, наших эмигрантов, их пленяет, конечно, внешние некие жесты, которые напоминают им о России до 1917 года. Но ведь она тоже изжила себя. В 1917 году, я имею в виду в феврале, произошло нормальное, вполне историческое событие. Россия переходила к какой-то форме демократии. К сожалению, этот процесс был сломан на корню большевистской реакцией. Это была не революция, это была реакция на самом деле.
Я думаю, сторонник вертикали власти, который вас сейчас услышит, скажет, что модель построения государства, которую предлагает Алексей Шарапаев, это катастрофа для России, потому что приведет к неизбежному ее распаду. Что вы ему ответите?
Хорошо. А усиление и насаждение вот этого вертикализма, оно не провоцирует распадные настроения? Навязывание каких-то ценностей силой, в том числе ценностей единения, оно разве не способствует, наоборот, отторжению и распаду?
Что-то я не вижу, что кто-нибудь протестовал в регионах.
Ну, вы понимаете, это все-таки вопрос времени. Очень долго была Российская империя, и довольно-таки долго существовал Советский Союз, и, казалось, этому не будет конца. Потом ударил исторический гонг, и империя распалась. Вот и все.
То есть вы думаете, что вот эта федерализация, которую вы предлагаете, это тоже пролог к распаду? Или, наоборот, будет скреплять?
Нет. Конечно, я предлагаю сохранить российское пространство путем нормальной федерализации. Это можно сделать только таким образом. Пересобрать российское пространство. Пересобрать Россию. Путем учредительного собрания, конституционного собрания. Путем заключения нового федеративного договора. Причем заключать его должны субъекты на своем горизонтальном уровне. Я думаю, только таким образом мы можем сохранить российское пространство.
Как вы понимаете, любое правило подчеркивается исключениями. Как только мы начнем что-то пересобирать, тут же найдутся какие-то куски, которые из этого пазла, из этой головоломки будут вываливаться. Ну, Чечня, например, а за Чечней и Дагестан, и еще что-нибудь. Как там быть?
А стоит ли... Я, конечно, не призываю кого-то там исключать из состава федерации. Боже, меня упаси. Тем более, что это сейчас уже и небезопасно. Но если кто-то хочет, я рассуждаю абстрактно, жить не по Конституции, не по российской Конституции, вот какая бы она ни была, эта Конституция, но это Конституция все-таки, Кто-то, если не хочет по ней жить, если кто-то хочет жить по каким-то своим особым законам, ну, скажем, по законам шариата, бога ради, не нужно никакого насилия. Но при чем здесь Российская Федерация? У меня вопрос. С тремя знаками вопросов на конце. При чем? Вопрос риторический, на мой взгляд.
Выгнать, исключить из Федерации?
Ни в коем случае. Я просто думаю, что кто-то сам не захочет жить в нормальной светской демократической федерации, которая никому не делает никаких льгот, никого не ставит впереди кого-то, которая вполне равноправна, действительно равноправна. Кто-то действительно просто не захочет такой федерации продолжать свое историческое существование. Кто-то найдет себе, вероятно, форму более ему подходящую, близкую, возможно, к средним векам, я не знаю. Но я думаю, что все-таки 90% российских территорий, 90% российского населения в Средневековье жить не захочет.
Ну, мы не знаем. Средневековье бывает и другое, без шариата. Такое ощущение, что кое-кто готов отказаться вообще от всех гражданских свобод.
Ну, в некотором роде мы сейчас переживаем новое Средневековье российское. Конечно, возврат к фундаментальным ценностям, причем это на государственном уровне, конечно, да. В некотором роде это новое Средневековье.
Алексей, вы вот так косвенно упомянули мимоходом, что небезопасно говорить о распаде Федерации, и понятно, что вы имеете в виду. Это, я думаю, пролог к следующей теме нашего разговора. Это отношение государства и националистических движений разного рода. Вот, скажем, вы лично в вашем национально-демократическом альянсе или просто как публицист, вы чувствуете, что давление усилилось, что какой-то старший брат за вами стал присматривать еще старательнее, чем делал это прежде?
В каком-то роде, вот, допустим, пока, к счастью, я не испытал никаких прямых таких выпадов. Другие люди переносят гораздо более тяжелые удары. Мы знаем, и что уже происходят посадки, и другие виды давления используются. Ну, ко мне приходили, скажем, прошлым летом из полиции. Кто-то написал донос по факту моих статей, что я там чего-то разжигаю, проповедую экстремизм и так далее. Ну, я объяснил, не выходя из квартиры, вернее, выйдя из квартиры на лестничную клетку, мы с ними там беседовали, я не стал их приглашать в квартиру, что я никаким экстремизмом не занимаюсь. Пока эти объяснения удовлетворили. Что будет дальше, я не знаю. Трудно сказать. Скажем, мой друг Вадим Штепа...
Вот как раз про него я хотел спросить. Да, он вынужден был бежать из России. Да, да, расскажите, пожалуйста, его
конечно,
историю.
Конечно, я гораздо охотнее расскажу его историю, потому что мне, собственно говоря, по этому поводу, к счастью, пока рассказывать нечего. Вадим Штепа, он собирался лететь на конференцию в Берлин. Его вызвали в управление по борьбе с экстремизмом в Петрозаводске под каким-то предлогом, где арестовали, по-моему, на сутки, держали в кутузке. Поездка чуть было не сорвалась, но ему все-таки удалось уехать. Причем на уровне главы региона, на уровне главы Карелии ему были сделаны непосредственные личные угрозы, что таким, как Штепа, не место в нашей Карелии. Вадим сейчас вынужден жить в Европе, он сейчас живет в Эстонии. Как будет складываться его дальнейшая судьба? Ну, посмотрим.
Не так уж и плохо. Вынужден звучит так трагически, а на самом деле...
Ну, вы понимаете, дом есть дом. Он страстно любит свою Карелию, свой Петрозаводск. Он там участвовал в каких-то проектах, в организации каких-то фестивалей. Он буквально фанат карельского регионализма. Конечно, ему будет, я думаю, психологически все-таки не очень комфортно. По крайней мере, первое время.
Такие же ведь истории были не так давно вот с казаками-антисоветчиками, которые пытались тоже выехать за границу на открытие памятника на кладбище власовцев.
Да, Мелехов. Владимир Мелехов. Совершенно возмутительнейшая история абсолютно. Ему не дали выехать на открытие памятника казакам, которых выдали Сталину, в Лиенц. Под совершенно надуманными предлогами в аэропорту испортили паспорт. Просто вырезали страницу из паспорта. Ну, вообще-то я не знаю. Я даже не знаю таких методов борьбы с инакомыслием даже в брежневские времена. Что-то как тут не приходит такой на ум.
Загранпаспортов не было.
Да, впрочем, да, как-то. И потом спровоцировали какие-то обыски у него на квартире. Все только из-за того, что человек занимает последовательную антисоветскую позицию. А антисоветизм, кстати говоря, сейчас не в тренде. Не в тренде, да, это о многом говорит, что режим-то он на самом деле понимает свою природу, свою генеалогию, свое происхождение и так далее. Это происхождение, конечно, оно имеет глубокие исторические корни, российские, имперские и так далее, несомненно, но оно все-таки прежде всего советское. И вот тут очень такой интересный момент. Да, антисоветизм сейчас не приветствуется. То есть мы дожили до таких времен.
Достаточно зайти в любой книжный магазин, и вы увидите просто полки книг с прославлением Сталина, разного рода просоветскими теориями и так далее. Николай Стариков и прочие трудятся и выпускают ежемесячно. Ну,
да, сейчас их звездный час. Звездный час пробил для многих таких теоретиков, в частности, для Александра Дугина. Но он, конечно, чересчур крайний для этого режима, но... Многие его тенденции он отражает совершенно адекватно.
Когда-то вы дружили ведь, да, и публиковались в одной газете «Завтра»?
Да, у нас был период общения. Это был, сейчас скажу, это был период 92-93 года. Тогда Дугин выпускал журнал «Элементы», довольно любопытный для того времени. Да, действительно, это было интересное очень общение. Он тогда производил, кстати говоря, хорошее впечатление, как такая яркая и талантливая личность.
Да он был журнал был отличный, конечно.
Да, он был талантлив, остроумен. Но сейчас он, конечно, фундаментально, так я оттеняю это слово, отяжелел.
Я думаю, что у вас еще есть и противоречия на религиозной почве, ведь многое в ваших взглядах изменилось, но вы остаетесь язычником. И вы, наверное, первый язычник, я много разговаривал с разными эзотериками, там, телемитами, кровлянцами и так далее, но вы первый русский язычник, с которым я разговариваю в своей жизни. Расскажите, пожалуйста, о том, как вообще возникло неоязыческое движение, ведь оно существовало и в советские времена в подполье, как оно развивалось и как оно существует сейчас. Это очень интересно.
Тема, конечно, интересная, но дело в том, что, Дмитрий, я такой язычник достаточно непростой, путанный, к так называемому родноверию. Вот есть такое движение у нас, родноверие.
А, да, конечно.
Вот, да, вот эти люди, они, значит, строят капища, надевают такие наряды красивые. Я, кстати, не имею ничего против этого абсолютно, но я к этому движению отношения никогда не имел. У меня было всегда свое такое, какое-то язычество непонятное. Сначала, поначалу очень враждебное, скажем так, христианству. Сейчас уже абсолютно невраждебное, кстати говоря, христианству, потому что все-таки христианство содержит целый ряд ответов на некоторые вопросы, на которые нигде нет ответов больше. Потом язычество, оно ведь все-таки апеллирует к такому, прежде всего, родовому началу. Дело в том, что, как все-таки выясняется, душа человеческая – это продукт сугубо штучный. Поэтому, конечно, оно не может дать ответы на все вопросы, естественно.
Но пантеон богов у вас такой же, как у родноверов, то есть Перун, Ярилы и так далее? Или как-то это по-другому у вас выглядит?
Трудно сказать. У меня вообще-то нет никакого пантеона, честно говоря. У меня какое-то стихийное общение со стихиями. Я вот, например, реально понимаю, что есть, скажем, такая категория, как вдохновение. Это есть. Она реально существует. Но в язычестве она, скажем, в нашем славянском язычестве, она представлена такой категорией, как Велес. Вот это я чувствую, это я понимаю. В то же время, повторяю, когда я вступаю в какие-то глубокие отношения с окружающим миром, когда вижу, допустим, его далеко не всегда справедливость, его жестокость, то, что находится в человеке, оно зачастую намного превосходит окружающий мир, просто по определению. Тут я уже ищу ответы, скорее... У Христа, но у Христа такого, не вполне церковного. Это скорее такой Христос ересей, Христос гностиков, Христос личной встречи, сугубо личной встречи.
А к Русской Православной Церкви вы относитесь с большим недоверием?
Я с большим недоверием, Дмитрий, отношусь к Русской Православной Церкви, созданной Сталином. Это особый совершенно институт. Он действительно создан Сталином в 30-х годах. Ну, закончен этот процесс был в 40-х годах с целью поддержки и укрепления советской власти. Можно на самом деле спорить о том, насколько эта структура имеет отношение к дореволюционной церкви. Так вопрос можно ставить на самом деле, и многие его ставят. Насколько она легитимна по отношению к церкви до 17-го года? Это сложный вопрос. Но к Русской Православной Церкви как историческому явлению у меня, опять же, отношение неоднозначное. Дело в том, что русское православие, оно ведь было не совсем однородным. Было московское православие, это совершенно понятное направление, направление такого православия московского извода, которое создавалось под сильным византийским влиянием. Но, извините, было и новгородское православие, которое было, извините меня, опорной базой демократии. То есть это все-таки возможно. Возможно и такое. Кстати, на это обращал еще внимание Георгий Федотов. Он говорил, что именно это является нашим главным историческим активом. И именно с этим мы можем пойти в будущее. Не с Иванами Грозными и не с православной инквизицией, а вот именно с опытом Новгородской республики, где православие вполне уживалось с демократией.
Еще есть опыт истинно православной церкви, катакомбный опыт, который, наверное, в первую очередь наследует вот до сталинской русской православной церкви.
Да, конечно, конечно. Конечно, я с уважением отношусь к этой структуре. С уважением.
А с родноверами вы вообще никаких контактов не поддерживаете? Я как раз хотел вас узнать, как живет вообще вся эта община, но, наверное, вы просто не знаете, не готовы.
Я, честно говоря, не очень представляю, потому что они ко мне относятся с некоторой настороженностью. Какие-то мои взгляды им нравились и нравятся, какие-то активно не нравятся. У нас отношения довольно-таки сложные, и проще сказать, что их вообще нет. Насколько я знаю, многие родноверы поддержали «Крым наш», кто-то не поддержал. То есть, что сейчас происходит в этой среде, я, честно говоря, не очень представляю.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – поэт и публицист Алексей Шарапаев.
Линия раскола вокруг «Крым наш», она проходит совершенно по всем абсолютно сообществам. Я знаю, что там среди астрологов есть раскол, значит, на сторонниках.
Дмитрий, по семьям. Самое страшное по семьям и друзьям. То есть это настоящая линия гражданской войны, по сути дела. Холодной гражданской войны. Это ужасное явление. Я это испытал на себе. Это
у вас в семье тоже раскол?
Нет, я имею в виду отношения с некоторыми друзьями, они изменились. Это действительно вызывает боль в душе, но с этим приходится жить.
Ваша позиция мне хорошо известна, потому что вы ездили на Майдан и писали о том, что это одно из ярких событий в вашей жизни. Расскажите об этом, пожалуйста.
Да, это, конечно, это было совершенно волшебное впечатление. Есть такое расхожее выражение «воздух свободы». Тогда мы им надышались, мы тогда поехали с ребятами из «Русской фабулы». Такой у нас есть ресурс, о котором, возможно, я еще расскажу, если будет время. Интернет-ресурс, наш интернет-журнал, вместе с его главным редактором Ильей Лазаренко. И мы там действительно надышались этим воздухом свободы. Это было волшебно. Это еще был тот декабрьский Майдан, который еще был мирным. Мирным, когда еще власть не развязала войну настоящую против Майдана. С одной стороны, конечно, он производил впечатление неприступной крепости, абсолютно твердой в своем духе. А в то же время что-то такое было политически карнавальное, в положительном смысле. Что-то такое вот хэппининг какой-то. Это было замечательно совершенно. Это было чудесно. Я получил заряд, который во мне живет до сих пор. Вообще отношения с Украиной у меня давние. Ну, в смысле, ментальные, скажем так. Сам-то я прирожденный, скажем так, местный житель. Но Украину я поддерживаю давно. Еще с оранжевой первой революции 2004 года.
Вы человек, который размышляете постоянно о проблемах народа, да, нации. Как вы отвечаете на тот вопрос, который я почти каждому своему собеседнику, который участвовал в событиях украинской революции, задаю? Почему в Киеве это возможно, и почему это произошло, и почему это увенчалось успехом, почему в Москве это невообразимо, ну, я не знаю, может быть, вы воображаете, но мне кажется, что это невозможно, ничего подобного.
В мечтах, конечно, можно воображать, но в реальности, конечно, представить себе русский Майдан сейчас, по крайней мере, практически невозможно. Почему это так? Дело в том, что давно уже надо принять одну очевидную истину, которую простая, как яблоко, на самом деле. Если бы русское общество, наша российская общественность как-то приняли эту истину, возможно, не было бы и всех дальнейших страшных событий. Эта истина простая, что мы два разных народа. Есть русские и есть украинцы. Нет никакого триединого русского народа, что украинцы – это полноценный, самостоятельный, отдельный и во многом другой народ, в том числе в смысле ценностей, ментальности, характера и так далее. Это и предопределило характер событий на Майдане и победу Майдана. Я, возможно, скажу более откровенно, возможно, это прозвучит как-то даже очевидно как-то. Украина действительно Европа. Там европейские традиции, они жили в культуре, в праве, в психологии людей. Это очевидно совершенно. Их не смогла вытравить ни российская имперская история, когда Украина была в составе Российской империи. Ни даже террористическая советская история не смогла вытравить европейское самосознание Украины. Вот это удивительно, на самом деле. Это уже говорит о том, что все-таки народы разные. Это очевидно совершенно. Мы не понимаем многих вещей, которые украинцы исповедуют легко. Причем еще во времена Переяславской Рады, еще тогда, когда заключался вот этот вот Переяславский договор, уже тогда разность ментальности, она обнажилась с полной силой. Когда казаки потребовали у московского посла Бутурлина, чтобы царь, московский царь, принес им присягу казакам в соблюдении казачьих вольностей. Это абсолютно европейское договорное сознание, которое было московским абсолютно непонятно. У Бутурлина просто волосы дыбом стали. Как это так, чтобы царь давал кому-то присягу? И вот эта разница, разница ментальности, разница в культуре и в конечном счете в психологии, в психотипе, она сказалась. Да, в Киеве получилось.
Тут возникает проблема Донбасса. Там люди, которые, по большому счету, не хотят жить вот так вот, как живут в Киеве. И я думаю, что многие даже ваши знакомые, русские националисты, едут туда строить русский мир и помогать создавать ДНР и ЛНР.
Нет, мои знакомые, Дмитрий, знакомые. Уже туда не едут. Нет.
Ну, по крайней мере, наверное, какие-то люди, которые были увлечены этой идеей, поначалу вам известны. Как быть с этим?
Как с этим быть? Дело в том, что, да, конечно, естественно, что Донбасс – это особый регион. Конечно, там особый менталитет и какие-то свои, несколько свои особые ценности. Но все-таки я глубоко убежден, что если бы не было внешней стимуляции этого кризиса, внешней со стороны Москвы, со стороны России, он бы не принял столь острые и непримиримые формы. То есть все-таки и там это было навязано в значительной степени, навязана ситуация войны в значительной мере искусственно. Если бы не навязчивое участие Москвы, я думаю, там можно было бы избежать столь острой формы противостояния.
А будущее этого региона, как вы видите?
А этого уже никто не может предсказать. Ситуация зашла достаточно далеко. Войну очень легко начать, а вот как ее прекратить, этого никто не знает. Очень просто начинать войны. Путин мастер по этой части. А вот как их заканчивать? Конечно, возможно, его и устраивает такая ситуация, чтобы Донбасс тлел постоянно. Тлел и своим вот этим гнилым дымом отравлял Украину. Конечно, это так. Но теперь ситуация зашла действительно далеко. Я пока не вижу таких рецептов.
Ну вот вы сказали, что ваши знакомые не ездят туда воевать за ДНР и ЛНР, но, возможно, вы знаете единомышленников, которые, наоборот, на украинской стороне воюют. Это парадокс любопытный, что многие русские националисты, причем такие серьезные националисты...
Я слышал об этом,
Ездят воевать батальон Азов и так далее против этих сепаратистских республик. Вот удивительный факт.
Дмитрий, я не думаю, что это удивительный факт. Дело в том, что национализм, если его правильно понимать, он может выводить на какие-то правильные вещи. В частности, примеры приводил с Валерией Новодворской. Ведь можно и так было понять русский национализм, как вот она его предлагала понять Баркашову. То же самое и здесь. Наверное, эти люди, они увидели, что в Украине осуществляются цели именно русские, что в каком-то высшем смысле, высшем историческом, культурном смысле Украина на данном историческом этапе это и есть Русь, та самая Русь. А вот чему наследует российская государственность, я считаю, что она наследует прежде всего, конечно, Орде. Поэтому о какой-то ее русской природе говорить для меня лично очень затруднительно.
Ну и Сталинскому Советскому Союзу, конечно.
Несомненно, но это тоже яркое предпродолжение Орды. Собственно говоря, все, что мы имеем после разгрома, уничтожения новгородской демократии, это есть становление, в общем-то, ордынского имперского проекта.
Алексей, ну вот я упомянул вскользь, когда вас представлял, что у вас были антисемитские высказывания в ваших статьях, но я знаю, что здесь тоже у вас изменились взгляды после вашей поездки в Израиль. Я ничего не путаю?
Нет. Ну, во-первых, они начали меняться гораздо раньше, Дмитрий. Это, скорее всего, моя поездка в Израиль, она была уже неким следствием изменения моих взглядов. Да, возможно, в свое время я писал какие-то вещи, которые я сейчас бы, ну, не написал бы совсем. Что тут говорить? Но все меняется. Израиль, конечно, это чудо. Оставил у меня очень сильное впечатление. Я сейчас даже смотрю вот фильм по Первому каналу.
По Познера, да?
С Ургантом, да. Я даже смотрю, даже с некоторой ревностью даже смотрю. Что-то смотрю, Познер как-то размывает тему еврейского государства. Даже в первой части чуть ли даже не отказывают ему в праве на существование. Как-то мне так показалось, во всяком случае. Так что да, это было сильное впечатление. Поездка в Израиль – это чудо, да.
Что вас поразило в Израиле? И какой опыт вы бы считали важным перенять для России?
Во-первых, меня очень положительно поразило то, что это демократическая страна, которая остается демократической страной даже в условиях, по сути дела, войны. Будем уж называть вещи прямо. Тем не менее... Да, там проверки на автобусных остановках и так далее, это все мы знаем. То есть постоянная угроза терактов. Но, тем не менее, страна не скатывается ни в какую чрезвычайщину. Она остается демократической, свободной страной. Это производит сильное впечатление. Там еще масса впечатлений на личном уровне, от общения, от хождения по улицам, от атмосферы. Совершенно волшебный Иерусалим. Познер его назвал уродливым, каким-то там местами уродливым. Я там уродств не заметил, честно говоря. Это совершенно пряный, удивительный какой-то таинственный город такой, восточный. Причем, несмотря на то, что он довольно далеко от моря находится, он все равно какой-то средиземноморский. Там узнаешь и южный берег Франции, и даже Италию в каких-то там местах. Это удивительно, это все удивительно. Надо ехать просто, чтобы узнать Израиль. Подышать тем воздухом.
Ваши израильские собеседники в интернете и в самом Израиле, помня о ваших прежних взглядах и высказываниях, как к вам относятся? Чувствуете вы какую-то напряженность?
Нет. Люди понимают, что человек способен меняться. Самое, наверное, главное условие для нормального человека, чтобы он менялся. Это самое главное. Нет, никаких недомолвок, ничего не было. Отношения нормальные. Все они про меня знают. И про тогдашнего, ну и про сегодняшнего, конечно.
Алексей, мы сейчас говорим в довольно тревожное время для интернета, когда уже всерьез и на уровне чиновников, пока в таких пробных вариантах, но обсуждается вопрос о том, как бы свободу русского интернета ограничить. А есть просто предложение вообще по китайскому образцу отключить его от внешнего мира. Надеюсь, что это не осуществится, но сейчас может быть, как мы понимаем, вообще все что угодно. Могут просто расстрелять на улице через два дня. Вы упомянули проект «Русская фабула», в котором вы участвуете, и это, конечно, любопытный ресурс, который я тоже читаю. Расскажите, пожалуйста, о его происхождении, замыслах и перспективах.
Ресурс создан группой энтузиастов, и как-то довольно быстро нам удалось, как сейчас принято говорить, раскрутить его. Что тут скажешь? Надо смотреть ресурс. Ресурс, конечно, естественно, антипутинский, антиимперский, проевропейский, либеральный. Высказываются там даже самые крайне либеральные взгляды и так далее. Главным редактором является Илья Лазаренко. В принципе, ресурс «Русская фабула» на данный момент – это вот то, что мы, грубо говоря, национал-демократы, сделали наиболее успешное. Это вот, скажем, наш вот наиболее успешный продукт национал-демократический. Потому что рассчитывать на какую-то партийную деятельность в данных условиях – это по меньшей мере легкомысленно. Нам остается только распространять идеи среди тех, кто готов их услышать. Аудитория у нас довольно неплохая. Охват есть.
Алексей, вы не только идеолог, не только политик, не только публицист, но и поэт. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы считаете современной русской поэзией? И я буду очень признателен, если вы для наших слушателей прочитаете одно, два, три стихотворения на ваш выбор.
Хорошо, Дмитрий. Дело в том, что поэзия и вообще культура, а поэзия – это часть культуры, естественно, она вообще сейчас не играет никакой особенной роли в общественном сознании. К сожалению, прошли те времена, когда стихи собирали стадионы. Или когда Высоцкого, допустим, а это тоже стихи, естественно, слушали огромные залы, и когда его песни расходились в магнитофонных бобинах по всей стране. Сейчас такого уже нет, нет востребованности в поэзии. То есть в каком-то смысле эта традиция, которая идет, конечно, от Серебряного века, тогда ведь поэзия заявила о себе как об эстрадной такой величине. Эстрадная поэзия появилась. Пошли вот эти вечера, поэтический еще до революции, потом был политех, потом был Маяковский. И Вознесенский со своими стадионами – это продолжение, на самом деле, эстрадной традиции Серебряного века. Сейчас нет востребованности в такой поэзии. И вообще в какой-либо, как мне видится. Таковы особенности нашего времени. Прозу, да, прозу еще читают. Но сейчас, если поэты читают, скажем, 2-3 тысячи человек, это, конечно, удачно.
Я вас уверяю, Алексей, что во времена Серебряного века тиражи даже самых популярных поэтических сборников были примерно такие.
Не превышали, же, да.
Ну, 2-3
тысячи. Это верно.
Когда Ходосевича выпустили там тиражом 20 тысяч экземпляров в госиздате в 22-м году, он смеялся, говорил, что у меня читателей 2 тысячи, и все. Так и есть. Так что мне кажется, что число читателей и почитателей поэзии примерно остается со времен Пушкина одинаковое.
И, ну, вообще, наверное, да.
В советские времена просто было все закрыто, и те люди, которые тратили бы свое время на покупку тряпок или поездки за границу, на курорты, да, вынуждены были довольствоваться тем немногим, что им власть позволяла, то есть читать книги. Поэтому как только границы открылись, а консюмеристское общество победило, книги оказались никому не нужны. Но, тем не менее, поэзия жива, поэзия существует, книги выходят, ходят, читатели есть, даже иногда на вечера популярных поэтов и приходят, ну, если не так, как в политехнический, но, по крайней мере, полные залы, так что я думаю, что она не погибнет. Вы публикуетесь, выпускаете свои книги, или вы сетевой поэт?
Только в сети, сетевой поэт, Дмитрий, сетевой.
На сайте Стихи.ру?
Да вот, собственно говоря, даже нет. У себя в Фейсбуке, на Руфабуле, как-то все это такой процесс достаточно хаотичный, где получится.
Теперь у вас есть микрофон и слушатели. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь, что вы считаете нужным прочитать.
Микрофон, конечно, завораживает. Что я считаю нужным прочитать? Понимаете, Дмитрий, вот, скажем, сейчас ведь уже стали ограничения вводить на лексику определенную.
Ой, да, вы знаете, что честно вам скажу, что придется это запикивать. А если запикивать стихи, то это вообще возмутительно. Я там крайне против этого. Что-нибудь такое, что нельзя.
Да, там придется запикивать. Запикивать нельзя, особенно если рифма. Ладно, давайте что-нибудь другое. Я прочитаю из старого. У меня такой есть цикл «Смерть в Италии», посвященный таким странным взаимоотношением русского человека с Европой в лице Италии. В частности, стихи, посвященные нашему известному бунтовщику, беглому холопу Ивану Болотникову, который, кстати, тоже кто-то объявил, по-моему, русофобскими. Холоп. Еще вчера ты был колодником, придатком тяжкого весла, и вот в глазах твоих Болотников, венецианская весна, роятся солнечные зайчики в зеленой гнилостной воде. Ты прокатись, Иван Исаевич, на черной лаковой ладье. Все впереди, поддержка Запада, мятеж, ревущая толпа, набат, поход, Москва невзятая и разливанная упа. Ты приглядись, меж занавесками сверкнул лазоревый зрачок. Венеция антисоветская тебя вербует, дурачок. И что-то шепчет с придыханием лагуны, выгнувши простор. И ветер воли и дерзания рубаху русскую распер. Шепчи, судьба, вода соленая, кропит, Иван, твои уста. Припомнил ты глаза зеленые в тени ракитового куста, тот пресноводный взгляд русалочий в сырой бросающий озноб. Летит, летит каналом солнечным ладья, похожая на гроб. Вплывает в щели затененные, в мирки болота и беды, где гладит цоколи зеленые покой болезненной воды, где отражений извивается тысячелетний темный змей, и где глухие двери скалятся личиной фавнов и зверей. Все уже путь, фасады сходятся, вода окрашена в закат, судьба Иванова — два полюса, турецкий кнут и русский кат. Канал во тьме дрожит и светится. похож на красную тропу. Как камень тащишь ты, Венеция, в слепую тульскую упу. Не быть Ивану императором, народ не жаловать ему. И не помогут львы крылатые, кружа в разрывах и дыму. Они парят кругами плавными над темной русской глубиной, в которой ты, повитый травами, обрел свободу и покой.
Спасибо, Алексей. Вообще, конечно, наверное, нельзя поэта просить прокомментировать его стихи, но вот я нарушу это правило и попрошу вас рассказать о вдохновении к этому стихотворению, тем более, что вы сказали, что вдохновение – это одно из языческих божеств, которые...
Которые для меня реально.
Которые реально, это Велес. Вот почему Велес вам продиктовал это стихотворение?
Дело в том, что меня давно просто мучает эта тема взаимоотношения русских с Европой и самочувствование русского человека, когда он приезжает в Европу. Это еще у меня началось с попыток осмыслить поездки Гоголя в Италию. Почему он вспоминал Россию с ужасом? Вы же помните письма Гоголя из Италии? «Россия, снега, дураки, все это осталось где-то далеко, позади. Я проснулся на родине». То есть он проснулся в Италии на родине.
И а это он, не только... Он писал Погодину, как «ненавижу я Россию и живу только надеждой на Мариенбад».
В том-то и дело.
Что Мариенбад тогда по сравнению с Петербургом это был крошечный городок из трех домов и двух источников. И, конечно, это звучит очень странно, когда представляешь себе эту мечту.
Конечно, но дело в том, что действительно русский европеец, он в Европе просыпался на родине. Понятно. И, конечно, проблема возвращения, она всегда была ужасна. Она была ужасна. Такой вот цикл поэтический, и вот, в частности, Болотников, он как бы тоже занял свое место в этом ряду. Тоже такая трагическая судьба. Он же был крепостным, бежал, попал к туркам в плен. Венецианцы его освободили, спасли. Он стал вольным человеком в Венеции. Потом оказался, по-моему, в Польше. Связался с некоторыми кругами. Ну и вот поехал мутить воду. Осадил Москву. Но все кончилось печально.
Вам тоже страшно возвращаться после поездок в Европу?
Тоскливо, скорее так.
В Шереметьево не охватывает вас такой ужас при виде паспортного контроля?
Нет, не ужас. Грусть. Именно грусть. Именно грусть. Просто грусть. Это, к сожалению, нормальное чувство всякого нормального русского человека.
Не задумывались об эмиграции?
Да задумывался, конечно. Ну, что там делать русскому поэту, ума не приложу.
У вас есть профессия, вы ведь реставратор икон, да, я не ошибаюсь?
Да, ну, у меня даже не одна профессия. Я и художник-оформитель, был в советские времена, там много всего чего было. Но всерьез я занимался только одним – литературой.
Алексей, может быть, еще одно стихотворение, у нас есть еще несколько минут.
С удовольствием.
Прочитайте, пожалуйста.
Тоже, кстати говоря, об отношениях с родиной. Но это свежие стихи, это написано этой осенью. Называется «На ножах». Такая цитата из Лескова. «Осенняя медитация». Пространство подморозило, вдали мираж лесной, как нож простерто озеро меж родиной и мной. И речки подколодные таятся, как ножи, и сухо шепчет родина: не жить тебе, не жить. Ее глаза болотины, увидишь, не уснешь. С тобой не шутки, родина, я знаю, полоснешь. Пахнуло бытовухою и тленом из глуши. Тут все, что было, вьюгою покроет от души. Ты вовсе не Силезия, нельзя с тобой лотком, а озеро, как лезвие, подернуто литком.
Алексей, поразительные стихи для русского националиста.
Но не поразительные для русофоба.
Да, но я из вежливости не решился это сказать, но подумал. Я думаю, что мы назовем эту передачу «Метаморфоза русского националиста» или как-нибудь так.
Да, вполне.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор с поэтом и публицистом Алексеем Шарапаевым. Программу «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ღამის 2 საათი სრულდება. Радио თავისუფლება დროებით წვეც მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან.